Программа «Мобилизация».
Алло, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Давайте начнем нашу передачу. Наша тема передачи сегодня «Россия в огне. Последние события. Взгляд из ближнего зарубежья». И прежде чем перейти к обзору темы, скажу, что вопросы, присланные нам, мы постараемся разобрать по ходу передачи. А теперь, Дмитрий, прошу вас прокомментировать нашу тему.
Дорогие братья, мы начали с того, что у оккупантов было много различных проблем, поэтому в массовом порядке народ они и не губили, и не взрывали, в общем-то, заложники не брали и не освобождали. Вот мы вспоминали недавно прошедшую годовщину по Беслану. Вот тогда они освобождали заложников. Было 32 террориста, вот чтобы освободить заложников от вот этих вот 32, надо было насмерть положить 334, в которых было 186 детей, и свыше 800 ранен. А в эти дни, в общем-то, режим занимался в основном подготовкой и проведением саммита. А также наше внимание просто не могла не привлечь грызня вокруг занятий бизнеса россиянскими депутатами. Основная трескотня у них шла по поводу лишения неприкосновенности депутата Гудкова. Помните, все это видели. Ну вот, мол, надо было лишить его за то, что тот занимался незаконной предпринимательской деятельностью. В ответ, как вы знаете, Гудков опубликовал список по некоторым ядросовским и другим депутатам, в принципе, которые занимаются тем же самым, только в больших масштабах. Ну, с целью-то тут все было понятно, ясно, это показать всем, что попытка лишения его мандата имеет чисто политический, заказной характер и так далее. Ну, что тут скажешь? Если коротко, в двух словах, то в нашем сознании укрепилась уверенность, что если всю эту думскую крысню на нары да с конфискацией, ну, о ценностей народу, то страна вполне может несколько лет жить не работая. Не, ну кроме шуток, вы же знаете, вот смотря на этот список, даже хотя бы на его начало приходишь к выводу, что если даже половина вот из него правда, то так и есть. С годик бы жили люди припеваючи. Кто только ведь не замазан. Вот смотрите, самый высокий уровень коррупции наблюдается среди ихних думских партий. Это ни много ни мало 68%. Оказалось, что в России самое большое количество миллиардеров находится во фракции «Единая Россия». И надо же, вот как кризис, их доходы увеличиваются в разы. Вот поистине, для кого кризис, а кому благодать. Вот так вот они с коррупцией борются. Это, кстати, данные ОБСЕ официальные. Следующими за политиками по уровню воровства находятся госслужащие. Этих порядка 63%. Уровень коррупции среди парламентариев, по этим же данным, составляет 60%. В судебной системе она уже уверенно за половину перевалила. Да вот возьмите хотя бы, к примеру, дело этого первого вице-премьера Шувалова. Вернее, дело его супруги Ольги Шуваловой. Это леди, с позволения сказать, контролирует офшорную структуру. Вот вроде жена скромного, честного и порядочного слуги народа, да, а дает суды миллионеру Алишеру Усманову. Причем под немысленные проценты. И олигарх исправно платит. Все знают, а меры прокурорского реагирования отсутствуют. Правильно, они и будут отсутствовать. А благодаря чему? Благодаря нашему крепкому, хоть и кошмарному сну. Помните, сколько раз народное ополчение твердило о вредоносности этих ихних выборов? Мы буквально проклинали всех, кто вел наших граждан на выборы. И что? Да мы считать не умеем до стольки, чтобы оценить суммы ущерба народного за этот, с позволения сказать, выбор. Разве, братья, вы таких выбирали? Или, как всегда, нас обманули? Вот теперь только Урал прозревать начал. Пишут, мол, за Путина голосовали, а теперь живем в проголодь. Тебе что, было лень наш адрес открыть и узнать, как выходить из этой ситуации? А идти на выборы и в проголодь сидеть не лень? Или лень задуматься над тем, что режим этот как больной гнилой зуб, который всему организму ни спать, ни есть, ни дышать не дает, только боль на каждого распространяет. Да этот зуб шатается уже в разные стороны и практически, ну, как бы на резине держится. На их резиновых кошельках, на их резиновых желудках, на их резиновых дубинках и на твоем резиновом терпении. Что делать? Как и вырвать его? Все. Ладно, возвращаемся назад. Так почему же, видя этот беспредел, молчит прокуратура? А потому что в РФ она создана не с целью защиты твоих глаз, а для того, чтобы где-то гасить, где-то умолчать, где-то прикрыть. А когда надо юридически оправдать интересы вот этого кремлевско-думского ЧК, вот и вымирает наш народ. Ну кому захочется детишек рожать в условиях геноцида? Не берите Москву и Питер, или там еще несколько крупных городов. Посмотрите, что в глубинке делается. Ведь эту тему тоже нельзя обойти. Детишки наши в школу ведь только пошли. Так вот, на периферии едва удается набрать один первый класс на несколько деревень. 300 рублей за один учебник. Ну кто это может себе позволить? С другой стороны, ученики от жизни такой уже в этом новом учебном году с жизнью счеты сводить начали. Теперь вот и учитель со стажем, 25 лет работала и с тобой покончила. Ольга Калюжная, 49 лет. Еще жить да жить, работать и радоваться, а нет. Количество учебных часов по ее предмету сократили, знания ведь нынче не в почете, соответственно, работать с неполной нагрузкой. Вы знаете, что и так учителя копейки получают. А тут и часы урезали. Не нравится, увольняйте. Как это назвать? Ну как, еще один теракт режима, все. И этот список можно продолжать бесконечно. Вот больно это все переживать, больно на это смотреть, но еще больнее осознавать, что основная масса ведь у нас обездвижена, а создаваемых режимом постоянных стрессовых ситуаций многие в паре состояния полной заторможенности, заморочились на собственных проблемах, на тормоза обоими руками, ногами жмут, перестали реагировать уже практически на все. Вот поздравляю, это именно то, чего Кунтри добивается, довести тебя до состояния зомби. Сегодня нет большей помощи Кремлю, чем сидя у телевизора, потихоньку его не одобрять и возмущаться. Вот такие помощники сегодня у режима в моде. А поэтому, если ты не хочешь в компании с ними брать на себя родную кровь, если не хочешь до конца своих дней и после них быть клеймом предателя, надо просыпаться. Надо взять на себя ответственность за близких и стать рядом. Лично я знаю людей, которые с проблемами более серьезными давно встали на путь борьбы. И как могут приближать день освобождения. И я горжусь тем, что знаком с ними. Выйди на связь, стань рядом. Стань русским не по букве, а по духу. И тобой будет гордиться весь свет нашего народа. Сегодня, как и во все времена деятельности народного ополчения, мы ведь повторяем простые истины, простые слова. Хватит быть рабами. Мы не животные, которым все до фонаря. В сарай забиться, да лишь бы пузо его было набито. У такого не может быть человеческого достоинства. Его невозможно иметь стоя на коленях. Ведь раб не человек. Рабство и достоинство несовместимы. А вот человек может быть свободным везде. Даже находясь в тюрьме. Быть несломленным и бороться, как это доказывает своими подвигами Квачко Владимир Васильевич Хабаров. Но большинство живущих сейчас за пределами тюрьмы такого не имеют. Боятся, чего-то ждут, ожидают, что встанут другие. А потом говорят, мы же люди, у нас есть права. Да какие у него могут быть права с таким кредом? Человеческое достоинство у русского человека – это совесть и болезненное чувство справедливости. К деньгам, коих культ сегодня прививается везде, человек с достоинством относится, ну, лишь как к средству достижения цели. Иногда как к атрибуту, но не более. А значит, у него не может быть ничего продажного. Ведь настоящая дружба и деньги – это несовместимые вещи. Долг и деньги несовместимы также, если, конечно, это не помощь своим братьям. Счастье, свобода, родина, отец, мать, дочь, сын, брат не меряются деньгами. Это и есть труд. Вот это вечное. И к нему надо стремиться. Не надо ни в кого уже и ни во что играть. Надо просто быть русским, стремиться жить в русской семье и все. А значит, не позиция моя хата с краю. То есть надо перетерпеть, а потом как-нибудь все образуется. Кто-то сделает, а я потом честно скажу спасибо и честно буду трудиться. А так вот, ребята, не бывает. Это позиция паразита. На этом и играют вожаки-паразиты наверху. Мы никогда их ни о чем не просили. Ибо уже само обращение к ним – это предательство невинных. Но если ты прочел на сайте о необходимости поддержать наше с тобой общее дело, полный вперед! Это есть дело малое, но внутри ты сразу почувствуешь свою причастность к великому делу. А видел в кино плакаты «Все для фронта, все для победы», а не для нас с тобой писаны? Вот и вспоминай их почаще. Вспоминай почаще и то, как в тылу для фронта люди все колечки с себя до последней цепочки сережками снимали. И всем колхозам складчину танк покупали, а потом на фронт передавали. Вот как победу приближали. Кто не мог, у кого и этого не было. После 10-12 часов на работе по ночам носки товарищи вязали, чтобы солдату воевать теплее было. И этим они выполняли и перевыполняли свой долг. Если сын вместо певца или чекушки покупает лекарства маме, а вместо сигарет и зажигалки конфетки дочки, это его долг, а не жертва. Вот и перед родиной тоже, перед русской семьей тоже есть долг. А в жертве ведь она не нуждается. А поэтому не сиди сиднем и выполняй присягу. Сегодня не важен твой возраст, не важно, давал ты ее или нет. Идет война, и вопрос стоит ребром. Русский, значит, под присягой. Под присягой, значит, выполняй долг. С Богом.
Понятно. Очень радостно слышать о патриотической позиции наших братьев-соседей. А вот, возвращаясь к ситуации в России, в частности, к социальной сфере, было ли на прошлой неделе событие, которое особенно привлекло внимание казахстанцев?
Да, Иван. Социальная сфера, как и национальная, она притягивает постоянно. И мы по мере сил, так сказать, ее отслеживаем и переживаем вместе с вами, с нашими братьями. Вот буквально на днях узнали, кстати, с сайта Штурм ТВ, что в Свердловской области на нескольких предприятиях не сегодня-завтра будет еще один социальный взрыв. Там что случилось? Там 15 шахтеров, шахта, по-моему, называется «Красная шапочка», да. Это североуральские. Так вот они начали забастовку. Требование на сегодня самое стандартное. Это повышение заработной платы. Шахтеры они где? Так, в концерне «Русал» работали. Так вот, этот концерн недавно принял решение свернуть ряд производств в регионе. Аналогичный завод «Русала» в Краснотуринске также оказался под угрозой развития. Так там против планов Дерипаски уже даже депутаты местной голодовки начали объявлять. Кстати, по Дерипаске. Вот когда на заводах ломается оборудование, на котором рабочие работают, вы знаете, что он заявляет? Хотите работать? Ремонтируйте за свой счет. Весело, да? И народ делает. Вообще. Если так посмотреть, у этого вора стало привычкой так с людьми поступать. Помните, в 2008 году в Пикалево он 3 градообразующих предприятия остановил? Так население на улицу вышло. Ну, Путин приезжал, так, знаете, для отвода глаз своему другу выволочку сделал, там из каких-то средств потом людям зарплату выплатили. И что? Кто-то выводы сделал? Опять такое же происходит. Это что получается, ребята? Чтобы эти копейки несчастные получить, гражданам надо было на улице выходить и из шахт не подниматься. Они ведь терпели ж до последнего. В прокуратуру ходили. А там что? Отфутболили в городской суд. Судья так по-доброму промурыжил, а народ, мол, туда-сюда, ребята, это вот трудовой спор, одно другое, и, по сути, отказалось рассматривать дело. Это представьте, они и так 16 тысяч получают, а тут им еще какой-то скользящий график навязывают. Что это за унижения такие? В «Русале» заявляют теперь, что действия горняков незаконны. Ведь шахта является объектом повышенной опасности, и такие действия нельзя, мол, допускать категорически повышенной опасности. Это они что, о здоровье людей заботиться начали? Или так модернизацию проводят? На самом же деле, люди стали заложниками разборок между миллиардерами Дерипаской и Виксельбергом, который поставляет электромощности на заводы «Русала». Это как там пословицы? Паны бронятся, а у холопов чубы летят? Вот, пожалуйста, вам плоды варварской приватизации. Дерипаска что делает? Как всегда, ход конем, он же хитрый. Через режим шантажирует Виксельберга тем, что если тот не сделает для него специальный тариф на электричество, «Русал» будет закрывать заводы, люди выйдут на улицу и будет социальный взрыв. Обратите внимание, спецтариф это для него, именно для него, а не для вас. Тут и так население платит за электричество по мировым расценкам. Вот-вот и на газ то же самое будет. Помните, сколько про нее, про эту приватизацию срубили? И рисовали, как все хорошо будет. Стало хорошо? Два урода ваш миллиард не поделили и друг другу пакостят. А народ, как всегда, прокладкой выставлен. Найдите хоть один завод, где бы люди по этим проклятым ваучерам не потеряли все. Ведь каждый знает, что существуют там металлургические и прочие сырьевые компании, работающие исключительно на вывоз сырья за границу, да? А раз видим, знаем и ничего не делаем, значит каждый виноват. Мы виноваты в грабеже ресурсов наших потомков. За это они нас проклянут, будут ненавидеть и будут, кстати, правы. Ведь что, у нас есть внятное основание оправдываться за грабеж наших ресурсов? Нет. Так вот, ребята, это расплата за нашу освободительную фригидность в 90-е, а завтра будет расплата за бездействие и трусость 2000-х. Они же с каждым днем становятся жирнее и богаче, а мы теряем родных, близких, родину и в рабов превращаемся. Они создали для нас новое лицо, имя которому нищета и бедность, и это им выгодно. Потому что бедность – это тот рычаг, который позволяет режиму держать людей в повиновении. Бедный человек, испытывая страх перед нищетой, готов за гроши держаться на еле оплачиваемой работе, идти на любые унижения. Ведь, ну что, раб за свой труд ведь много не спросит. Зато негодяй сделает жирнее. Так же, социальная гарантия, они вообще заменили этим тошнотворным словом кредит. Ну а куда людям деваться? Берут, стонут, потом на трассах стоят, ягодки с грибами там и с картошкой продают. Отдавать-то ведь как-то надо. Кстати, о социальных гарантиях. Вы узнали, что с 1 сентября уже второй раз подпрыгнула коммуналка. С начала года не поднимали, ну как же, они же выборов ждали. Подняли в июле. Сейчас снова, по-моему, на 6%, да? В июле тоже настолько же, вот итого уже 12. И это за 3 месяца. Региональные власти, как всегда, говорят, да не, ребята, что вы, этого люди не почувствуют вообще. Да как же не почувствуют, если уже и так народ на грани находится. Вот по радио слышу, старушка, пенсионерка еле ходит, а вынуждена еще где-то полы мыть, подрабатывать, чтобы как-то за квартиру заплатить, да если повезет там внучку раз в месяц шоколадку купить. На лекарства уже и не остается дальше. Ну, пенсии-то им, конечно, повышают, ребята, но на такие мизерные доли процента, что даже и говорить стыдно. А как матери-одиночки? Сколько же их у нас? Да в декретных отпусках. Ну, как им жить-то? Я уже не говорю, что в магазинах только и успевают вот эти ценники на товары переклеивать. Теперь вот пенсионеров и других льготников ограничивают в праве проезда там на всяких автобусах, троллейбусах, трамваях. Да и проездной на 100 рублей подорожал. Вон в Нижнем уже митинги начинаются. То же самое в Казани было. Правда, после прошлых социальных там и иных потрясений, вы слышали, все, им эти права скоро вернули. Вот пенсионер месяц назад даже ездил по аптекам, искал, где лекарства подешевле на несколько рублей купить можно. Так его этой возможности сейчас лишают. Так куда же деньги идут? И какие, так сказать, вопросы наш бы рядовой гражданин не задавал, ответа нету. А почему? А потому что вас-то уже списали со счетов. Медведев своим пустым разговором добавляет такую мантру постоянную, типа, чтобы гражданам России было лучше. Или, например, чтобы граждане России почувствовали положительные изменения. Но кому становится лучше, мы видим. Видим, как эти нелюди скупают самую дорогую недвижимость по всему миру. Эти, да, эти действительно чувствуют положительные изменения. А те, кто их не замечает, значит, они списаны в утиль. Воры, нелюди, либералы, все это опора жидофашизма. И они будут капать до тех пор, пока не уничтожат физически и духовно всех и все. Мы не раз говорили, что их желудок переваривает практически все. Жиреют они от всего. И любое ваше горе они записывают себе в актив. Еще есть вопросы, куда деньги уходят? Ну давайте попытаемся догадаться. Вот 5 числа открылся саммит АТЭС во Владивостоке. Да, вот многие слушать могут сказать, а нам-то что? Вот именно что? А ничего. Ничего хорошего от него. Нам, простым людям, ждать-то не приходится. Этот саммит может интересовать только сырьевых олигархов, чтобы запустить свои руки в новые рынки. Да, двери для мигрантов распахнуть, отдать, так сказать, территории под видом совместного проекта по освоению Дальнего Востока. Всю их болтовню вот эту по поводу быстрого развития инфраструктуры там региона, даже слушать уже смешно. Вот сколько мы себя при Путине помним, только про развитие Дальнего Востока мы не слышим. Зато, как всегда, вот по роскоши приема и вбуханных средств для распила, тут, конечно, как всегда, равных нет. Вот смотрите, для простых граждан это очередная тусовка. Только на прием их гостей обошлась более чем в 6,5 миллиардов рублей. Ока, это когда мать пятерых детей бросается с моста из-за долга в 10 тысяч рублей, а не на фейерверки 275 миллионов тратят. Когда родители не знают, у кого денег перехватить, чтобы дитя в школу собрать, они 206 миллионов только на прием своих гостей расходуют. Ребята, это не просто цинизм. Это очередная публичная порка нас, наших детей и наших стариков перед всем миром. Вот так.
Большое спасибо. Дмитрий, вот вы следите за новостями в России и видите, что несмотря на постоянное хроническое ухудшение жизни людей, несмотря на продолжающийся курс унижения коренного народа, а это и работа, кому повезет за нищенские копейки, это и поножовщина в отношении наших ребят, и постоянное домогание, оскорбление наших девушек, многие почему-то продолжают относиться к действиям Путина как-то слишком терпимо. Зачастую говоря, Путин-то нормальный, напоминает какие-то Путин, какие он получил наследство, в какой трудный период пришел, сколько надо было сил потратить, чтобы предотвратить распад страны. Мол, говорят, что Путин так-то ничего, но вот окружение, заворовавшееся, ожиревшее, привыкшее жить в роскоши, вот они-то и блокируют все хорошие начинания. А скажите, пожалуйста, как на эту позицию смотрят у вас? Какой видите вы данную ситуацию и чего ждать от режима людям у нас?
Ага, Путин так-то ничего. Вопрос понятен. Знаете, Иван, как-то вот в нашу первую встречу вы говорили, что процессы, происходящие у нас, в большинстве своем повторяют ваши. Люди здесь также очень сильно разнятся. Вот одни купаются в деньгах и ресторанах, разбивают многомиллионные машины, являются там чьими-то родственниками, 18-22-летними наследниками, так сказать. И про Путина, Чубайса, там, да даже и про Россию они толком и ничего не слышали. Они живут там своей жизнью. Другие, а это люди бизнеса, чиновники, управленцы, там, представители фискальных органов, эти где-то уже отладили отношения между собой, где-то еще только мечтают обзавестись таковыми. И находятся в состоянии, так сказать, активного накопления собственного капитала и его охраны. Соответственно, естественно, это занимает уйму времени, отнимает много сил, и отвлекаться им там на какого-то Путина, это так, время тратить. Третье, а это вот, ну, практически вся беднота, которую почему-то сейчас стали называть средним классом, ну это, видите как, согласно современной логике режима, если не нищий, по помойкам не лазишь, значит средний, все. Так вот, эта беднота, иными словами, обслуга вот первых двух категорий, а сюда входят и врачи, и учителя, и мелкие служащие, и рабочие, и водители, вот этим тоже не до Путина, им бы до постели быстрее добраться. Ибо устает сильно, перерабатывает постоянно, а еще-то и потом надо что-то сделать. Вот после этой категории идут пенсионеры, так сказать, с разным уровнем понимания и развития, которые, как и у вас, одурманены телевизором. Вот эти считают, что все нормально. Что вот это временные трудности, они были всегда, а раз их переживали, переживем и эти. Но существует и иная категория. Я бы их количество соотнес 1:10, примерно так, которые не просто пользуются интернетом, но и анализируют в меру своих способностей происходящее в России события. Конечно, люди тоже ведутся на лозунги сторонников и противников форматных партий и движений, но есть и достаточно активное меньшинство, которое все видит и понимает, и негодует, и плюет в сторону этого путинского режима. Соотношение таких себе подобными в России, конечно, меньше, но их достаточно много. Вот недавно, кстати, встречались с некоторыми нашими друзьями, и как раз речь зашла об одном аналитическом докладе по деятельности Путина, где выделены три вехи, три основные задачи, которыми он будет заниматься. Это дальнейшая приватизация, это закрепление приобретенной собственности по наследству, и это обеспечение легитимации собственности на Западе. То есть из нашего окна видна жизненная установка вот этого самца альфа всей россиянско-воровской стаи. И призвана она узаконена украсть, передать по наследству и узаконить это на Западе. Грубо говоря, он обозначил цель существования как для тебя, так и для твоих приближенных. Он намеренно создает и укрепляет криминальные кланы, вот по примеру своих мировых авторитетов. Ведь у них же как, вот смотрите, допустим, Америка там, к примеру, клан Бушей, да? Папа президент, сынок президент. Ромни, кандидат в президенты. Кто его папа? Был трижды губернатором. Есть клан Клинтона. Есть клан Кеннеди. Если по миру взять там в Сирии, Асад папа, он президентом был, и сын, ну пока еще президент, Корея там и так далее. А поскольку семейственность, клановость существует во всем мире, он ее насаждает и тут. Вот на кого он и собирается опираться. Но он же исповедует какой принцип? Все воруют и нам можно. Раз там так, значит и мы люди демократические, так сказать, цивилизованные, ведь это мировая практика. На глазах у всех они расписывают наше отечество под себя. Вот именно по его замыслам в предвыборных гонках, так сказать, должны спорить только представители им созданных кланов. Все как во всем мире. Ну, наверное, тогда отвлекаясь, можно сказать, что статью там переделать придется. Помнишь, как у них там в этой конституции написано? Каждый гражданин имеет право избираться и быть избранным, да? Отсюда вывод, что Путин наглухо закрывает любую возможность проникновения, даже, ну, по случайности туда нормального человека. Да, вот мы хорошо помним, что было при Ельцине, как называли, семибанкирщина, так же? Так стала единопутинщина. Что он сделал-то? Ельцинская семья наворовалась, обставилась, ну и довольна с ней, все, хватит. Сделал так, что про них сейчас и не вспоминает, все, они чистые. Зато сам вырастет своих, создал своих олигархов, неоворовскую систему и нам твердит, что это действенный инструмент рыночных отношений, что это строительство национального капитала, национального бизнеса, что, мол, этот бизнес, кстати, созданный из его друзей, должен быть игроком во всем мире. И что? Весь этот капитал надо закладывать вообще на Западе? Ну скажите, он из всех своих обещаний хоть один проект реализовал? Что, проблема образования или здравоохранения, или с наукой решил? К сырьевому придатку Запада добавился еще и сырьевой придаток Китая. В остальном мы видим только одну пресловутую путинскую педофилическую стабильность. Она же стабильность геноцида, она же стабильность воровства, стабильность вымирания и лжи. Да он своими трудами для народа, вот этот нормальный, ведь уже кучу законов опроверг. Вот смотрите, к примеру, по Марксу, да, деньги, товар, деньги, можно и наоборот. А по Путину деньги, власть, деньги. А что с Ньютоном? Я про закон всемирного притяжения. Так Путин и его опроверг легко. Он доказал, что золото при нем может легко течь наверх. Демократ, елки-палки. Вон, в самом конце августа, там, я не помню, 29-го, по-моему, в том же Нижнем, что было? К директору школы, там пацан школьник учится, Алексей Шаров, приходит двое ФСБшников. Один из них показывает директору свое удостоверение служебное, после чего и говорят, что вот, мол, вот этот вот Леша Шаров является лидером националистических экстремистских организаций, организует экстремистские акции и так далее. В конце концов, его потребовали отчислить этого пацаненка из школы. Вы видите их почерк? Этого нормального, да? Это же не какая-то инспекция по делам несовершеннолетних. Да и, кстати, митинг-то был санкционированным. Ну ладно, у нас задача-то поважнее будет, давайте так сказать, как в песне, что же будет с Родиной и с нами. Вот смотри, братище, ты видишь, что благодаря откачке ресурсов, даже те крохи, которые ты зарабатываешь, и пенсии стариков наших, зависят вовсе не от нас, и, кстати, даже не совсем от них. При путинском режиме они зависят от того, как неизвестно кто и неизвестно где определяет цену на твою нефть и газ. И что мы делать будем? дальше сидеть, а может, слушай, вообще давай, примиримся со всем этим вместе, а? Будем продолжать пить, пока еще что-то продать за бесценок можно. Давай о больных родителей ноги вытрем, на детишек плюнем, будто их по пьянке делали, да? А мы же не знаем, наши они или нет, не помню. Вот пока тошнить не начало, пожелаем успеха в новому дворянству. Посидим у телевизора еще маленько, и детишки наши с трепетом челобитные писать будут. Ах, Ксения Анатольевна, матушка, всей губернию нашей в пояс кланяемся, приди к нам заступница, ты же дочь апостола демократии, да? Мы этого дожидаемся, чтобы нас за эти территории заодно на пятаки разменяли, а охранять ставки тверских и суздальских эмиров, амурских и благовещенских императоров из Поднебесной станут защитники толерантности из династии Гурковый сын, да? А может, в оппозицию пойдем? Ну а что, назовем их будущей властью и на площадях будем вынуждать режим провести очередные реформы. Или давай еще несколько лет надеяться на выполнение обещаний, абсолютно не задумываясь, что потребовать выполнения у тебя нет и не будет никакой возможности. Ничего, потерпели, не такое терпели, да? Конечно, человек может выжить везде, в любых условиях. Там, в океане, на необитаемом острове, вот как Робинзон Крузо. Или в темнице, как граф Монте-Кристо. И, конечно, намного проще выжить при нынешней хунте. Надо только вот приспособиться так, подрисовать себя чуть-чуть. А чтобы еще легче было превратиться в крысу и мразь, или деградировать насмерть со стаканом в руке с воплями. Ну а что мы можем сделать? Ведь так называемой власти в России никто никогда не спрашивал. Врешь, сучка, шалишь. Еще как спрашивали. Есть у нас такая практика спросить. Спросить не по бумажке с обещаниями ихними, а с топором в руках. Вот так вот.
Перейдем тогда к следующему вопросу. На сегодняшний день, несмотря на наличие десятков всевозможных партий и движений, основные массы общества разделены телевидением как бы на две основные группы. Это разношерстные прямые или косвенные сторонники Путина и противоположный лагерь так называемых белоленточников с Навальным, Касьяновым, Собчак и компанией. Можете ли прокомментировать данную ситуацию, как это видно из ближнего зарубежья?
Ясно. Ну, давайте попробуем. Тем более, что поскольку многое из российского эфира транслируется у нас, приходится видеть, что это политическая чернуха, и на некоторых казахстанцев оказывает, ну, скажем так, достаточное влияние. К нашему искреннему сожалению, Ее Величество истории стало угодно, что в сегодняшнем телеформате практически нет никаких протестных движений, которые идут своим четким и последовательным путем. Сейчас я попробую доказать. Все так называемые матерые политики – это лица, разделенные на два лагеря. Это значит или лагерь Путина, псевдосамодержца, все движения которого под разным соусом трубят за сохранение страны, а по сути нищую, голодную и кровавую стабильность. Тут, кстати, и Курбиняны с Прохановыми находятся. Ну и с другой стороны, там лагерь, вот о чем вы сказали, Немцовых, Каспаровых, там прочих хакаманд, воюющих о демократии, свободе, предпринимательстве, капитале. На их, кстати, поле вот все рупоры банкиров, теневиков, чиновников, двурушников и остального варья, которое было либо отогнано от кормушки режима, либо не смогло вписаться в кланы правящей хунты. И, кстати, в первую очередь из-за своих амбиций. Но так или иначе, видимость борьбы этих лидеров направлено на постоянно меняющиеся конкретные действия режима. Ну а что? Очень удобно, да? Все время на слуху и все время новая почва для митингов. Там нет ничего, что бы действительно связывало их обещания с русскими корнями. Кроме того, нет четко расписанных действий на будущее. Например, вот что-то Путин сказал, какой-то закон принят, все, есть контакт, поехали. Там украли, там что-нибудь, там выборы, ура, вперед! Посадили пусть и рай, вперед поехали, собираемся, действуем. Но, друзья, давайте разделять акции по их качеству. Ведь это не есть твое собственное действие. Это прямая зависимость от режима. И поэтому ничего конкретного, кроме предложить людям участие в своей реакции на ту или иную судорогу режима, они просто не в состоянии. И соответственно, как те, так и другие ведут страну в пропасть, к хаосу и к войне. Ну, друг друга они не шибко боятся, ибо Варион всегда говорит на одном языке. Друзья они или враги, но они друг друга понимают. А вот такие движения, как Парабеллум, как Народный фронт освобождения России, они никогда не покажут в телевидении. Не покажут потому, что боятся, ибо язык наш для них чужд. Чужд, потому что народное ополчение Минина и Пожарского, оно ведь ведет к чему? К обратному. То есть все вместе взять и встать. И эту проклятущую войну закончить, жить по-своему, по-русски, иметь сильное государство, отцовскую власть, ну и еще многое, выстраданное нашим историческим опытом. Так что, дружище, не ленись. Открывай основные материалы на наших сайтах и убеждайся сам. Ну вот вроде бы по теме-то и пока все.
Спасибо, Дмитрий, за беседу. На сегодня, наверное, все. Встретимся тогда в понедельник.
Хорошо, Иван, договорились. Будем стараться встретиться в понедельник. Вот я в заключение хотел сказать, значит, друзья, настало время каждому занять свое место в общей русской стенке. Пора спасти тех, кто пока еще с нами, и тех, кто за нами придет. А павших будем чтить вечно, зная, что лучшая память о них, о родных наших, это не цветочки на кладбище. Это не обед с рюмочкой на родительский день. Это ежедневное прославление отца с матерью, созидательной работой на благо Родины. Семьи, которая вырастила их, семьи, которая их защищала, семьи, которая говорила на их языке. И, наконец, можно сказать, что наши родители и были, по сути, этой семьей. Вот и храни твою семью, дорогой. А знаешь, вот когда сосед твой ворует, живет за счет другого, а потом рассказывает, как вам его отец с матерью жили тяжело, но праведно, ведь это кощунство. И тот, кто ворует с режимом, и тот, кто с ним братается, кто агитирует за стабильность этих кремлевских людоедов, ведь это последняя мразь. Вот почему пес таким родился? А ответ простой, потому что мать его была сука и отец кобель. Почему свинья свиньей рождается? Потому что мать у него была свинья и отец такой же. А мы с тобой родились от людей. И тем более от людей русских. И тем более от правильных русских людей. А значит и поступим так же, как поступали наши отцы, как наши деды и как наши прадеды. Они от врага не прятались, не спрячемся, братья и мы. Они последним делились, и мы от себя последнее оторвем, от своих в обиду не дадим. По нам лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. Так что держитесь, братья, с Богом.
Спасибо, Дмитрий, с Богом.
Наши предки смотрят на каждого из нас. Каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Молодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народ.орг и штурмновости.ком и стань частью силы.